Добрый вечер, дорогие друзья. Это канал Ксении Лариной. Ксения Ларина, это я. Приветствую вас. Как обычно, по субботам у нас творческие встречи против войны. Сегодня у нас в гостях мой друг, журналист Маша Слоним. Маша, приветствую тебя. Здравствуй.
Здравствуй, Ксюша.
Маша Слоним была первым гостем нашего канала. На ней, собственно, была проведена первая операция по открытию канала нашего, которому вот буквально в эти дни исполняется ровно год. И я помню, как я Машу просила прийти, потому что я говорю, я так себя нервничаю ужасно, трепещу, мне ужасно страшно. Должен быть свой человек рядом. Не просто собеседник, а свой человек, который как бы мне поможет в эту минуту тяжелую. И Маша вот действительно оказался таким человеком и принесла, честно говоря, безусловно, удачу, потому что первый эфир – это всегда важный момент, это выбор интонации, выбор стиля разговора и беседы, и я рада, что мы именно такие. Так что огромное тебе спасибо, дорогая Маша.
Спасибо.
Это, да. Если уж, коли мы с этого начали, я скажу, что, безусловно, главным толчком к открытию канала своего, безусловно, это было желание что-то делать, поскольку это была вот весна, прошло там, по-моему, месяц всего войны, когда мы начали задумываться всерьез о канале, и я понимала, что надо что-то делать, нельзя просто так сидеть и смотреть новости, кричать и плакать. Надо говорить, надо что-то делать. И эту задачу, я думаю, выполняют все, кто сегодня находится вот в этом пространстве такого самиздата 21 века под названием YouTube. Самое главное, что это не подцензурная работа, мы никому не подчиняемся, никаким законам, ну, кроме, может быть, уголовного кодекса, какой страны только непонятно, правда, да. У нас нет начальников, у нас нет главных редакторов, мы сами себе хозяева и сами выбираем себе собеседников и темы. Ну, мое небольшое вступление на этом завершу. Только напомню, что лайки ставьте обязательно, чтобы нас как можно больше людей увидело. И подписывайтесь на наш канал. Спасибо большое. Приветствуем новых подписчиков. Ну, а в школе мы начали с такой вот, с такого временного отрезка, год. Я так и спрошу, Маша, у тебя. Главное открытие этого года для тебя. Вот уже, да, на фоне всех и внутри всех этих страшных исторических катаклизмов. Твои открытия.
Ой, мои открытия грустные, на самом деле. Казалось, что год назад, казалось, что, в общем, война-то должна закончиться скоро. Потому что не хотелось верить, что это по-настоящему. Главное открытие, что такое количество жертв, убитых в Украине, такие разрушения и такие зверства. Это же тоже открытие для, ну, для меня, во всяком случае. Зверства со стороны российских солдат. Другое открытие тоже грустное, что все ты делаешь потрясающую работу, как и очень многие ютуберы. Потрясающая работа. Но все это, вот это слова, которые ну, служат все-таки какой-то самопсихотерапии.
Конечно.
Для нас, для себя и для людей, к которым, в общем, ты обращаешься. Это вот твои слушатели, наши слушатели, читатели, слушатели. Да, это важно. Эти слова очень часто или совсем не воспринимают украинцы, или их они раздражают. Не лично твои слова. Твои слова, кстати, очень многих как раз и тоже как-то успокаивают. Ну, как успокаивают? Ну, во всяком случае, убеждают в том, что не все русские звери, скажем так. А для очень многих украинцев, и я их могу понять, мы все, я не знаю, как я, с какой стороной я русская, но все равно мы все, кто вот жили, живут в России, каким-то образом причастны вот к этому делу. Так что я сегодня прочла в Фейсбуке слова Саши Ильичевского. Я люблю очень его писателя, этого писателя, он и друг, И вообще он находит слова. Сегодня он нашел такие слова. Есть времена, когда непереносимы любые слова. Правда, он добавил все, включая и эти. Насколько он человек умный. И вот у меня такое ощущение тоже. Какие-то слова уже просто невозможно без содрогания произносить. Или вообще не произносить. Умань сейчас, да? Буча, Ирпень, Мелитополь. Вот ты произносишь эти слова, и, ну, не знаю, у меня внутри все переворачивается. И у меня в глазах стоят картинки, картины этих ужасов. И это уже не слова, да? И хочется, наверное, забыть, и просто слова, забыть, что было. Ну, это невозможно забыть. Просто невозможно. Ну вот, в общем, вот такие грустные, скажем так, итоги, такие открытия.
Я вспоминаю, Маш, что когда все началось, ты рассказывала о том, что очень боялась, как отреагируют люди вокруг тебя, зная, что ты связана с Россией, что ты приехала сюда из России, что ты вообще русскоязычный человек. И внутренний страх действительно был. Я помню, как ты про это говорила, и какой было, даже не при всех, всей трагичности ситуации, когда кто, соседка или почтальонша, ты говорила, что тебе, сказала тебе какие-то слова, что, ну, типа, я понимаю, как вам сейчас тяжело. Именно вам, человеку, который с Россией связан. Это совершенно, вот, кстати, еще одно открытие про окружающий мир, который тоже это чувствует и понимает этот ужас, который испытывают люди, от чьего имени, в том числе и от имени и нашего, совершаются эти злодеяния и преступления. И действительно мы бессильны. А вот за этот год, то, что касается самоидентичности и понимания вообще, кто мы и откуда. Мы очень много говорили про этот опыт новый, который мы переживаем, был кем? Да никем. Вот вообще из нашего окружения. Да, Россия часто вела себя как сволочь, но такой масштабной войны, страшной, разрушительной, зверской, безжалостной, никогда мы не были гражданами такой страны. Да, даже когда называл нас Рейган империей зла, Советский Союз, это ни в какое сравнение не идет то зло, которое тогда имелось в виду, с тем злом, которое сегодня творит наша страна.
Да, это так. И, ну, в общем-то, возвращаясь вот к тому дню, когда я боялась встречи со своими односельчанами, скажем так, могу повторить, что вот это сочувствие мне сочувствует. Мне сочувствует, когда мы обсуждаем это. А мне до сих пор хочется сказать, это не я. Я против. Я против Путина, я против войны, я за Украину. Ну, во-первых, не каждый день, так сказать, представляется такая возможность. Я ношу такой бантик, ну, жовто-блакитный на своем рюкзаке. Когда я там была в Лондоне, ко мне подходили украинцы. В Лондоне же много, ну, в Англии вообще украинцев много. И благодарили, да. Когда у нас была не так давно в Лондоне демонстрация в поддержку Украины и против войны русских, в годовщину, то есть на следующий день после годовщины, в годовщину как раз украинцы выступали в Лондоне. Не знаю, были ли там русские или нет, я просто, меня не было, я поехал именно на вот это самое «Русские против войны». Нам сигналили проходящие машины, вообще огромная была действительно демонстрация, большая, вдоль Гайд-парка мы шли долго, потом у российского посольства стояли, и нам сигналили, и, конечно, это были не только украинцы, скажем так, а это были лондонцы. Украинцы редко ездят по Лондону в машинах. Это были англичане, которые сигналили и поддерживали нас. Поддержка есть, конечно, поддержка, просто ее чувствуешь всюду, поддержку Украины. Но насчет нас, вообще, опять же, грустные какие-то соображения насчет нас, эмиграции и вообще. Мне кажется, вот год назад, больше года назад, 24 февраля, произошла трагедия для естественно, обеих стран. Вот я не побоюсь этого сказать, хотя я понимаю, что, так сказать, их ну, невозможно сравнивать просто по всему. Но после чего эти трагедии, эти вот последствия, что ли, трагедии, разошлись в форме лучей. Это не параллели. Они никак не... Они не параллели, они не соприкасаются, и они в разные стороны. У меня такое ощущение, что мы живем все-таки, и мы, когда говорим о каких-то наших, ну, иммигрантских проблемах, о будущем России и прочее, это настолько разные вещи, чем когда мы слышим украинцев, стараемся ну, вникнуть в то, что произошло с ними. Ну, несопоставимо. Хотя я понимаю, что я считаю, что действительно нельзя мериться болью. У всех боль, она разная. Но что я думаю вот сейчас? Я вижу будущее Украины. Я вижу будущее украинского государства. Она там израненная, она порушенная, ей предстоит огромный труд собирать все это, восстанавливать. Но я как-то представляю себе, что это случится. Государство Украина осталось, останется, ее восстановят и своими силами, и с помощью там западных стран, которые сейчас помогают им отбиваться. А вот насчет России, вот того другого луча, о котором мы говорим, да, у меня совершенно нету никакого представления. Я не вижу, как будет выглядеть Россия будущего. Уже отбросим все слова насчет прекрасной России будущего, да? Я не могу себе представить. И когда я слышу вот эти споры среди оппозиционеров, которые оказались на Западе, в то время как другие сидят по тюрьмам уже в России, я тоже не совсем понимаю, о чем они. О чем они? Потому что очень, мне кажется, тоже на днях точно Саша Морозов, такой философ Александр Морозов, написал, что мы тянем, или оппозиционеры, или, в общем, люди, которые продолжают обсуждать вот это все, что было, кто виноват, как это все было, кто там позвал на баррикады, а кто отказался от революции, кто еще что-то, что мы тянем в эмиграцию, пришли в эмиграцию со старым багажом, который уже не пригодится. Мы просто этого не понимаем. Мы живем по какой-то инерции. Я говорю про мы, потому что я тоже себя...
Конечно.
Я же не могу совсем со стороны на все это смотреть. И чудесный Стас Кучер, который говорит о том, как вот сейчас оппозиция должна найти какую-то общую платформу и решить, как дальше жить в России. А я не понимаю. А я, честно говоря... Вот он тоже исходит из того, что какой-то момент вот эти разные оппозиционные силы как-то будут что-то решать в России. Как? Когда? При том, что у меня ощущение такое, что в России, наоборот, так сказать, никакого прекрасного будущего нету. Что либо придут какие-то черные, темные силы туда, фашисты, либо будет полный какой-то развал. Но думать о том, что... Там, я не знаю, 80-90% населения в какой-то момент пойдет вот по пути этого самого светлого будущего, когда на самом деле ужасно грустная мысль тоже меня посещает, что почему ничего там не получается, в общем-то, уже давно, при всем том, что да, были какие-то возможности, окно возможностей было и захлопнуть, да потому что просто простой подсчет показывает, что между отменой крепостного права и революциями первой, второй, там вот и февральской и прочее, прошло-то всего 50 лет. Ты понимаешь, что людей не научили, как жить-то, в общем-то, нормально, как решать за себя что-то. как, ну, голосовать не по команде, а, ну, просто потому что не натренировали. Это как вот, ну, не знаю, в Англии демократия, да, и все знают, там, кто-то хочет голосовать, кто-то не хочет, но все знают, как это делается, и почему, и зачем это делается. Это как вот этот английский газон, который надо косить 200 лет. 50 лет прошло между вот отменой крепостного права, или я ошибаюсь, математика?
Ну да, ну даже если говорить про революцию начала века, пятый год, еще меньше, чем 50
Еще
лет.
меньше. Это даже
Да,
так смешной
да,
срок. Мы сейчас,
да.
когда знаем, уже помним, что было примерно 50 лет назад у нас почти что, ну, то есть вживую, я помню прекрасно, да, у меня сыну 55, между прочим. За такой смешной срок, а за это время народ столько обманывали, столько над ним издевались, что, в общем, даже смешно ждать от него, что он что-то за себя будет решать.
Слушай, но ведь от, могу тебе сказать так, глядя в Америку, люди, которые вчера еще были расистами, сегодня, условно сегодня, проголосовали за черного президента. Это не 50, это было гораздо меньше времени понадобилось для того, чтобы общество поняло, ой, поняло, да, что расизм – это преступление против человечности. И даже и каждый себе, если мы говорим про чеховскую фразу «выдавливать из себя раба по капле», то, как я понимаю, американский гражданин с помощью, между прочим, и законов в том числе, и с помощью дискуссий, с помощью изменения атмосферы в стране, он по капле выдавливал из себя расиста. И таки выдавил. Или я
Конечно.
не права?
То же самое.
Да.
Конечно, прошло сколько лет, в 1948 году, да, Британия перестала быть ну, обладать колониями.
Колон, да.
Да. Сейчас у нас премьер-министр, сын выходцев из этих колоний. Премьер-министр, между прочим. Так что, конечно, это же программа образования. Это людей же нужно этому учить. И кто людей учил? Все было в России, я имею в виду, в СССР. Все в попыхах. Некогда, руки-то до этого не доходили. Там шла какая-то, пытались перекроить, перекромсать, что-то быстренько залатать. А потом бабах, и опять вот Путин. Опять Путин. Сколько больше 20 лет Путин? А до этого Ельцин тоже чудесно, какие надежды были, да, но у всех у нас были. И бабах, расстрел Белого дома, ну, это парламент вообще-то. А потом 96-й год, выборы, ну, подтасовки, ну, давайте прямо смотреть в глаза. Потому что, а как же народ такой глупенький, маленький, сам решит без нашей помощи и нашего участия? Вот. Это заколдованный круг какой-то, когда к народу относится как к маленькому прочь, но вместо того, чтобы его как-то образовывать и учить, ну, так его используют. Да, образовывать и учить. И в этом я согласна, скажем, с Катериной Шульман, которая все-таки пытается, не знаю, насколько это все прекраснодушно и бесполезно, но она пытается как-то просвещать, что ли, людей, ну, которые готовы слушать о том, как.
Слушай, да, вот тут важный момент. Тоже мы про это часто говорим, что вопрос не только в том, кто говорит и где говорит, а кто слушает и кому это нужно. Потому что,
Да.
безусловно, ну, я не люблю вот это слово «пузырь» и не очень его принимаю. Ну, даже, скажем так, мы общаемся со своими единомышленниками. И вот мы начали с тобой говорить о том, в чем смысл всех этих разговоров в Ютубах. Конечно, это терапия и для нас, говорящих, и для тех, кто нас слушает, потому что все письма, и записки, и сообщения, которые получает, ведущий YouTube-канала, они все благодарности связаны с тем, спасибо, так важно это слышать, потому что я не одна, что вот я, что есть, что есть люди, которые думают так же, как я. Вот,
Не
собственно, это...
с ума, да.
Да, это то же самое, что мы делали на «Эхе Москвы», по большому счету. Потому что все благодарности людей, они всегда были связаны именно за это. За то, что так здорово, что вы есть, что я себя не чувствую одиноко в этом кошмаре. А то, что касается кошмара, вот этой атмосферы, он давно в России существует. Ты вспоминаешь годы Ельцина вот, начало демократических перемен, но можно еще раньше вернуться к вообще в перестроечное время. Я тебе скажу, у меня такое чувство, когда я об этом вспоминаю, что все наши надежды не были связаны с конкретными людьми, ни с лидерами, ни, даже не с Горбачевым. Мои ли, я не знаю, вот хотела как раз, может быть, с тобой сверить. Мне как раз ощущение было связано больше с атмосферой в обществе. И это была опора главная. Когда вдруг я понимала, что нас много, и мы хотим другую страну. Мы не хотим больше быть вот этой вот империей с перекошенным от бешенства лицом. Мы хотим быть частью мира. И я видела, что люди на улицах, глядя в перестроечное телевидение, которое не врало, которое не подтасовывало, которое подходило к простым людям, не к популярным ведущим, а просто к людям, студентам, ученым, военным, в конце концов. И всех, они все были воодушевлены вот этими вот переменами именно в обществе, в том, что мы хотим быть другими. И мы можем, у нас есть шанс. А не с политиками это было связано.
Нет, конечно, но тоже у нас все-таки искаженная картина, потому что мы судим по тому,
по
что
Москве,
мы
да.
По Москве, по Питеру, по нашим друзьям, ну, друзьям в таком широком смысле слова, единомышленникам. Но я люблю повторять, я не знаю, правда это или нет, но я вскоре после путча 91-го года, да, и после подавления путча, прочла статистику, ну, насколько это возможно, такая статистика, ну, результат каких-то опросов, что за там, Ельцина, грубо говоря, было 30%, за ККЧП 30%, остальное болото, и это остальная Россия. Мы не видим все. Кто-то, я на днях прочла эксперимент, кто-то из левых журналистов здесь, западных, поменял свой профиль в соцсетях и прочее, и притворился, что он, наоборот, правый, крайне правый, набрал массу единомышленников и увидел, что это совершенно другой мир. Он его не знает, он не знал, что он существует. Понимаешь? А они не знали. Не знаю, что существует другой. А там, конечно, искажения страшные сейчас в России, потому что тот другой мир сидит у телевизора и получает все это облучение, да, с телевизора, это пропаганда. И, конечно, куда же тягаться вот этому другому маленькому миру, который мы видели тогда в 90-х, да, и радовались. И действительно, он существовал, и он был достаточно широкий. Даже 30% это много, понимаешь? Даже 30%. Сейчас же, когда, ну, я не знаю, конечно, существует ли какая-то социология, кто сидит у телевизоров. Ну, конечно же, большинство. И, конечно же, они жертвы облучения. Конечно, они жертвы пропаганды. Она действует, она работает.
Собственно говоря, как и в Германии то же самое было. Это были жертвы пропаганды.
Конечно, а сейчас это сильнее, потому что через картинку это вот так напрямую, прямо. В упор, расстрел в упор, конечно. Так что тоже не стоит обольщаться. Страна огромная и очень запущенная.
Маш, вот по поводу будущего. Ты говоришь, что вообще никаких не видишь, никакого образа. Неизвестно, кто придет. И второе, то, что этот момент тоже важный, ты говоришь об оппозиции, которая находится в эмиграции, которая в основном все свои форумы посвящает будущему России, которого нет. Мой вопрос к тебе, как к ветерану диссидентского движения.
Не знаю.
Скажи мне, пожалуйста, а вот то в то время, в советское, вот диссиденты или те, кто уезжал, и кого усылали, кто, у кого была возможность уехать, и кто говорил свои слова на радио «Свободы», на русской службе BBC, обращаясь к соотечественникам, в том числе к советским людям, они говорили о будущем СССР или России. Вообще это присутствовало, эта тема? О чем тогда говорили?
Ну, а Малюик ответил на этот вопрос. Доживет ли СССР до 1984 года? Не дожил. Так что в каком-то смысле да. Ну, конечно, будущее представлялось нам демократическим, таким, как вот на Западе. Но тоже нам, ужасно маленькому, так сказать, сегменту общества, да, который какие-то книжки еще читали. Вот. А так, ну, как тебе сказать? Я тебе по своим собственным даже воспоминаниям. «Пражская весна», 68-й год. Это же для нас было, вот для моего поколения, нам было по 20, да, Это было какое-то просто чудо, что так можно, так возможно. Был фильм «Чехословакия. Год испытаний». Документальный, сделанный корреспондентом ТАСС в Праге. Потом я про него прочитала, он сочувствовал, но он был корреспондентом ТАСС. Но он так снял это все, это показывали кинотеатры «Россия» на Пушкинской площади, да, в новом, только что открывшемся. Мы ходили туда по много раз, потому что нам показывали революцию, нам показывали, что можно свергнуть эту замшелую, ужасную, кошмарную власть, которую мы чувствовали, что она всех давит, и чехословаков, и нас, и все. Я кого-то узнал, то есть кто-то узнавал меня в толпе, я себя тоже, в тех толпах в Праге, этих людей, потому что показывали весну же тоже, не только разгром, не только танки, показывали весну, май. И это было какое-то, в общем, так мы себя представляли, мне кажется, так хотелось видеть это все. Вот. Ну и понятно, чем закончилось тогда для них. Потом, ну, в общем, какие-то волны такие были. Ну, в общем-то, лозунг диссидентов был в те годы к правительству советскому выполнять свою конституцию. Вот и все. Они не боролись как бы с властью открыто, никто, ну это было и опасно, и все. Но просто требование выполняйте свою конституцию, которая нарушалась. Ну сейчас по сравнению с тем, что происходит сейчас с конституцией, с прочим, это был детский лепет все-таки. Там притворялись, они хотя бы притворялись. А сейчас уже и притворства нет. Ну вот, в общем, были какие-то, да, мечты о том, что вот мы будем жить, наверное, в правовом государстве. Об этом говорил и Сахаров, в общем, и все диссиденты.
Они понимали, что не все общество, не вся Россия или тогда СССР хочет этих перемен. Вот то, о чем сегодня мы все чаще и чаще говорим, о том выборе, который совершает большинство народа, и по всем ощущениям, даже соцопросов не надо, понятно, на какой стороне сегодня подавляющее большинство. Это так. Ну, даже, может быть, 30%, как ты говоришь, но это очень такие агрессивные 30%, которые могут в страхе держать все остальные 70%, потому что они победители сегодня, безусловно, эти 30 победители. Так вот, повторю вопрос, и Сахаров, и те диссиденты, которые мечтали о прекрасной России будущего, демократической России, у них была уверенность, что люди этого захотят.
По-моему, считалось, что, по-моему, они думают, что надо просвещать, людей надо просвещать. Вот в этом и был смысл вот какой-то такой деятельности. Показывать, ну, на своем примере тоже некоторые, как вот, например, люди, которые, 8 человек, 7,5 человек, которые вышли на Красную площадь, да, в том числе и своим примером, как, ну, показать, что возможно сопротивление. Кто это увидел и услышал тогда, трудно сказать. Но нас слушали. Я уже могу рассказать про то, какая была все-таки реакция на, скажем, мои передачи на BBC. Хотя, когда глушили нас, начали глушить нас, я несколько волн это глушилки, я помню, какие-то приходили такие, ну, письма поддержки, что ли. Смешно там. Ну, все Виногородцеву мешками приходили письма. Потому что это было не так опасно. Он как бы это про рок, это про музыку и все. Но видно было, что люди каким-то образом все-таки нас слушают и поддерживают. Мне ужасно трогательно. Из Литвы, Каунас, по-моему, Каунас, обратный адрес был. Пришли просто набор открыточек видов Каунаса. И это было понятно, что нас там слушают. Трудно сказать, там есть такой обычай на Руси ночью слушается BBC,
BBC.
да, сколько нас слушало, но я думаю, все-таки слушали. И вот то, что мы делали, мне кажется, было Ну, как-то не зря все-таки, мне кажется, да. Мы поддерживали тоже. Опять же, как вот то, что ты сейчас делаешь. Мы поддерживали людей, которые готовы были слышать. И, может быть, что-то рассказывали, что как люди живут вообще при демократии тоже, потому что это тоже важно, я считаю.
Помнишь, как, конечно же, помнишь это знаменитое выступление Сахарова на съезде народных депутатов, где его засвистали и затопали вот эти люди, которые, собственно, уже сами собой представляли новую демократическую власть. Они тоже были за перемен. Но да, здесь, даже вот в этом зале, который все-таки это была не та Государственная Дума, которая сегодня, это все-таки были другие люди, в том числе и уважаемые люди, в том числе и действительно подлинные демократы. Но они точно были в меньшинстве, потому что подавляющее большинство свистело, улюлюкало и требовало к ответу, и кричало, что Сахаров оскорбляет память. Все то же самое. Наши деды за победу, кровь проливали, нашу великую русскую и российскую армию оскорбляет Сахаров. Ничего не меняется.
Ничего не меняется, потому что все во враг. Вот мне кажется, вот вся эта, если оглянуться, там, скажем, на 90-е годы, да, спешили ужасно, не было времени. И, конечно, никому не приходило в голову, что надо методично, методично учить людей тому, что азам демократии. Учить, тренировать, это как мышца.
Ну
Никому.
как? Скажи, есть специальные упражнения? Почему? Сейчас я задам вопрос.
Честные выборы.
Да, эти опросы шли в течение всех этих 20-30 лет, начиная там вот с 90-х годов. Список вот ценностей, да? Что люди отмечают для себя? Все, что касается гражданских прав, то, что касается свободы слова, право на это, право на то, это все где-то валяется в самом конце, понимаешь? Там, где обычно Зимбабве и Гондурас, да?
Да,
А
хорошо.
впереди другое. Материальное благополучие, значит, работа, значит, школа, медицина, конечно, и здравоохранение. А вот это все нам не
А
надо.
это
Это все...
нормально. А это, Ксюша, это нормально. Это у всех так. У всех народов так. Нету каких-то особо специальных народов, которые считают, что на первом месте должно быть свобода слова. Нет. Но если каким-то образом власть допускает свободу выбора, она уже учит людей. Ну, посмотрите на Украину. Там же прошли уже несколько этих самых раундов свободных выборов. Да? Там Путин это называет там переворотом, но это
Да.
же были свободные выборы. А Украина, между прочим, часть Советского Союза была. Ну, какие-то обстоятельства, конечно, помогли этому, но тоже, мне кажется, это и мудрость вот этих руководителей, которые на своем примере, уйдя от власти, проиграв, сказали, что это возможно. А в Польше, да, я знаю, другая обстановка, более гомогенная страна, маленькая, европейская, не так долго была в этом самом советском блоке, католическая и прочее. Но все равно, ведь они выбрали тогда коммуниста, и никто его не сместил, позволили людям выбрать коммуниста.
Переболеть этой
Потому
болезнью,
что
да.
дальше пришел не коммунист.
Но сейчас там тоже не все, слава богу,
Ну, не
ты
слава богу,
понимаешь.
я знаю, конечно. А в Венгрии еще хуже. Да, все равно, я думаю, будут выборы, и все равно никто не задушит их какими-нибудь путчами все-таки. Какая-то прививка произошла. А в России никакой прививки не было. Наоборот, те же руководители показывали, что а вот мы вот так, вот, а мы самые демократичные, поэтому вы, народ, вообще там сидите где-то у корыта своего, и мы вам там, может быть, хлеба и каких-нибудь зрелищ, а мы за вас решим. Ну вот так вот как-то. Страшно.
Ну, да. Ты знаешь, конечно же, я тоже часто думаю о том, где вот эта точка, когда все могло бы быть по-другому, а уже Путин. Его еще не было, но он уже был. Это, конечно, как для человека, который в журналистике работает уже тогда, и как и ты, 96-й год, безусловно. Такой вот договорняк, который мы позволили, тоже может быть руководствуясь какими-то высшими идеями. Было много по
Конечно,
этому поводу
конечно, потому что
дискуссий.
Степанов задушит
Да,
то,
да, да.
это, поэтому давайте обойдем его на кривой козе
Да.
и покажем, что вот там мы такие замечательные. Вот и все, и оттуда и пошло.
Все равно бы Путин пришел, только, может быть, быстрее. Хотя, черт его знает. Может быть, даже Зюганова бы не было, а уже был бы, сразу был бы Путин.
Да, может быть, наоборот, а может быть, вот все бы у коммунистов не получилось бы, и вдруг кто-то выскочил бы, типа Бори Немцова, да, и повел. Нужен тоже, очень важны, конечно, харизматические личности в России. Ведь как взял и Горбачев в каком-то смысле, ну там он вылез, совсем выскочил из системы, уже там все прогнило, и поэтому вот вдруг какой-то молодой такой, который, давайте пусть попробует. То Ельцин тоже из системы, харизматик, конечно, за ним пошли. И вот тут он тоже просрал, к сожалению, заснул. А мог очень много сделать. Мог.
Давай мы немножечко поговорим о том, как мир воспринимает все, что происходит. Потому что, да, тоже за этот год, пока идет война, все мы вместе пережили вот этот вот первый шок. И западное общество, и западные лидеры, и политики, и простые граждане, как я, все мы в этом состоянии шока были. И оппозиционеры российские, которые до сих пор из этого шока не могут выйти, отвечая, кстати, вот на твою тему, которую ты взяла по поводу обсуждения, что все не так, что все со старым багажом они пришли. Потому что, мне кажется, эта растерянность не прошла, она существует, потому что никто так и не может выработать точную стратегию, как это прекратить, как заставить его это прекратить, что надо для этого сделать. Скажи, мой вопрос такой простой. Для начала, то, что касается именно общества. Есть такая версия, особенно хорошо, широко рекламируемая в пропагандистских наших ток-шоу, что типа Запад так устал уже, люди так устали от этой войны, что они тоже на себе чувствуют все эти тяготы и цены, и электричество, и газ, и шмасы, и прочее, прочее, что они заставят свои, значит, правительства перестать помогать Украине. Раз. А во-вторых, заставить Зеленского сесть за стол переговоров. Как эта тема вообще там обсуждается или нет?
Ну, наверное, это обсуждается, это существует, но вот я просто скажу по Англии, по СМИ, которые я смотрю, слушаю, разговорам, ну, в общем-то, об усталости, о том, что во всем виновата Украина, и давайте забудем, нет, речи не идет. Да, тяжело, у нас инфляция высокая, у нас цены подпрыгнули, но я не слышу вот таких громких голосов в пользу того, чтобы отказаться от помощи. Не слышу. И ведь политики очень тонко чувствуют, ну, на Западе тонко чувствуют настроение избирателей, да? Они же реагируют именно, тут обратный процесс. Политики реагируют на то, что на какую-то среднюю температуру по больнице среди избирателей, а не наоборот, избиратель реагирует на политику. То есть это взаимный процесс, конечно, но ни в одном предвыборном, а сейчас у нас, ну, меньше чем через 2 года, всеобщие выборы через неделю, местные выборы, основные партии совершенно не используют Украину, помощь Украины как вот такой инструмент. То есть только в одном смысле. Все партии основные, все три основные, исключительно за продолжение помощи. Исключительно. Вот я не слышала ни одного, ну, такого серьезного голоса против. А это важно, это важно, это важно, но это для всего, для обратной связи, для всего. Потому что Великобритания очень, несмотря на кризис, поддержка и обещание поддержки в миллиардах фунтов стерлингов высокая, высокая, очень высокая.
А обыватель что думает? Есть ли какой-нибудь вообще вот этот измеритель такой этой температуры?
Ну, обыватель, я не думаю, я не видел таких каких-то опросов, но я думаю, что, опять же, на политиках действует состояние обыва, то есть настроение обывателей. Поэтому я не слышу никаких заигрываний, скажем, с обывателями, вот, исповедующими вот эту, так сказать, идею и мысль, что хватит помогать Украине. Наверняка там кто-то где-то думает, начиная от крайне левых до крайне правых, потому что тут очень часто смыкаются как вот эти интересы обывателя, которые недовольны тем, что там цены на пиво поднялись и прочее, прочее. Но как мейнстрим этого не существует вообще. А это все-таки важнее всего.
Согласна, что да, и это правильно, что политики принимают решения, основываясь на общественных опросах, общественном настроении. Но хорошо, когда тут совпадает, что называется, да, и общество до такой степени взросления и развития дошло, что оно воспринимает сегодняшнюю войну как трагедию целого народа. И то, что если они там круглые сутки даже не говорят по телевизорам про войну в Украине, она все равно присутствует. Я вот могу сказать по стране, в которой я нахожусь, в Португалии, все выпуски новостей так или иначе касаются этой темы, и корреспонденты оттуда работают, и делают целые большие репортажи, и политические дискуссии продолжаются. И да, безусловно, к людям относятся с большой долей сопереживания и сочувствия к жертвам и помогают. Здесь все... Но, опять же, возвращаясь к развитию общества, значит, почему-то эти люди, эти граждане этих стран, они думают именно так, по-настоящему. Их не нужно заставлять стыдить и говорить, как вам не стыдно, там люди страдают, мы сейчас должны им помогать, а вы тут мне рассказываете, что у вас отключили электричество или бассейн не работает. Значит, это тоже некий путь, как тот газон, чтобы такие настроения, такой был
С
ответ
ними
на
разговаривать.
войну.
Да, потому что с ними
Да.
разговаривать как взрослый, как со
Да.
взрослыми, а не как с детьми. Мы знаем лучше, а вы сидите там и прочее. Потому что это взросление происходит. Но оно, как я говорила, все-таки это да, это происходит не за день, не за два, не за месяц, не за год. Это какая-то такая сознательная, что ли. Ну, не сознательная работа, это поступательное движение демократическое, когда человек участвует на всех уровнях, в общем-то, знает, что на всех уровнях политической жизни твое участие в каком-то смысле важно. Участие в выборах – самая низкая, так сказать, ступенька, ну, твоего участия в жизни политической. Ты выбираешь тех, кому ты доверяешь управлять страной. Как только ты теряешь доверие к этим политикам, ты выбираешь кого-то другого. И ты знаешь, что от тебя зависит то, как будут развиваться, так сказать, дальше события в стране. В России этого нету. Я просто помню, как я агитировала своих каких-то друзей, крестьян. Я говорю, голосуйте за кого. От нас ничего не зависит, что прийти. Когда еще в те еще годы, когда можно было, ну, как-то, ну, казалось, можно как-то повлиять чуть-чуть. Я пыталась их научить, сказать, что так иди, голосуй. Да хоть за Зюганова своего, голосуй, голосуй. От тебя должно что-то зависеть. Потому что если ты ведешь себя как быдло, к тебе относятся как к быдлу. Вот. Но это вот, да, к сожалению, когда все-таки человек понимает, что от него что-то зависит, да, он что-то и делает. Если он знает, что от него ничего не зависит, а так происходило в России уже долгое время, ну, что ему мучиться-то? Простому человеку, не Яшину, да, или Карамурзе, не Навальному, а просто человеку, обывателю. Да и он лучше там где-то такой урвет себе какой-то, не знаю, дефицитный товар. И все, и будет сидеть у телевизора.
Ну, то, что касается наших политзаключенных, настоящих действительно героев, о которых ты сейчас сказала, это тоже очень болезненная вещь для России. Абсолютное равнодушие к судьбам этих людей, я имею в виду в обществе целиком. Это можно вспомнить акт самосожжения журналистки из Новгорода, помнишь, Ирины Славиной, да? Ничего, никак, ничто это не разбудило. Опять же, если вспоминаю ту же Чехию и Пражскую весну, Ян Палах, который остался героем на всю жизнь, он герой, его не знает, это имя знает каждый, я уверена, в Чехии, да?
А в России такое отношение всегда было. А ему что, больше всех надо? А что он? Больше всех надо? Вот непонимание, непонимание. А им что, зачем? А им, я помню, у нас была домработница, у нас приемник работал. Их это что-то было про забастовку каких-то рабочих в Западной Германии, в ФРГ. И она так послушала, говорит, а им-то что не хватает? Вот. И то же самое про, ну, либо он проект Кремля, да, либо сумасшедший. Ну, такое отношение.
Я помню, меня совершенно поразил фильм, когда еще была возможность снимать эти сюжеты из зоны, в которой был отправлен Навальный, город Ковров, по-моему, да? По-моему, там он сидел первое еще время. И как там были уличные опросы? Наверняка ты тоже это видела. Что, а вы знаете, что у вас тут сидит Алексей Навальный? Что говорили люди? Практически все, которые были показаны, которые к микрофону подходили. Так ему и надо, сволочь, раскачивает лодку, он против наших властей прет, а что ему больше всех надо? А он еще, да он еще сам наворовал, да еще его ЦРУ поддерживает. И это разные люди. Это не только какие-то сумасшедшие старики и старухи. Нет. Вот это вот то, что называется обыватель, то самое слово, да, это люди, вот, которые живут своей жизнью.
Своей жизнью смотрят телевизор, дорогая моя, не
Да.
просто так.
Ты
Если
считаешь,
бы
все-таки
своей
это...
жизнью жили, если бы видели вокруг жизни, они, может, еще как что-то башкой-то соображали, а когда они еще смотрят телевизор и им толковывают, что все не так, вот так.
Ну, так подожди, все равно получается, сейчас опять нам скажут, что вот мне, все, народ им не тот.
Народ жалко, да. Получается, что хотел спросить.
Народ им не тот, сидят тут. Одна в Англии, другая в Евросоюзе. Все им народ не тот. Ну, я хочу тогда так тебе спросить, Маша. Что тогда можно сделать с людьми для того, чтобы вернуть им человеческий облик? Для того, чтобы вернуть им человеческое участие, чтобы им было жалко людей, которых сажают в тюрьму, чтобы было им жалко собственных детей, которых они отправляют с песнями на эту войну, и которые оттуда возвращаются в черных мешках или без ног, без рук. Даже этого не происходит. Они говорят спасибо. Вот я тот фильм, который мы с тобой обсуждали, «Русский разлом», фильм BBC, да? Там один из героев, отец погибшего парня, вот этот уже ставший известным в узких кругах народный поэт, который в Лужниках читал стихи патриотические. Когда он на кладбище хоронит своего сына, которого убили ни за что вот в Украине, на фронте, и говорит какому-то чиновнику серому: «Спасибо вам большое за то, что страна помнит и чтит своих героев». Говорит, отец убитого на войне сына.
Паралич мозга, да. Что сделать, Ксюша? Это же не делается за один день. Это весь наш разговор именно о том, что не сделано. А что делать, это вот какие-то будущие, там, я не знаю, будущие.
Прекрасные политики будущего.
Прекрасные политики будущие, избранные на свободных выборах, за 100-200 лет будут образовывать с помощью Катерины Шульман народы и внушать им, что от них что-то зависит. Как? Кто это будет делать в этой полной разрухе в головах и вообще уже в стране? Я не знаю, честно говоря. Это то, с чего мы начали. Я не вижу, как будет выглядеть Россия после войны. Я очень надеюсь, что она поскорее закончится. и начнется уже разбор полетов, и хотя бы мы с высоты нашего полета сможем посмотреть, что там происходит. Но у меня иллюзий нету никаких. Увы, прости, вот прошло чуть больше года, то есть год с нашей первой передачи, а иллюзий осталось еще меньше, вот так.
Тут еще мы просто про это не говорили, помимо ну, такой апатии общей, того самого большинства, которое находится между двумя полюсами, которые вот против и которые за, еще существует, конечно, момент страха, согласись. Потому что пропаганда пропагандой, но даже если человек и внутренне сомневается, и сопротивляется, или вообще считает, что это типа ко мне не имеет отношения, я вообще-то не включаю. Есть и такие люди, которые не включают, они не смотрят этот ящик. Ну, что-то там долетают какие-то новости. Есть, я не знаю, читала ты какой-то был пост, по-моему, у Андрея Волны, где он рассказал про своего друга, профессора, великолепного хирурга, врача потрясающего, который вот да, живет, остался в Москве. Вот он ездит отдыхать теперь, ну, куда там, то ли в
Сочи.
Дубай, то ли нет, а, или в Сочи, или в Дубай в какой-нибудь. И он, когда его спросил Волна про войну, он говорит, а что там, она еще идет, она еще не кончилась. Я думаю, уже все. А кто победил? Это его не была игра. Это
Это
вот
значит.
человек, человек, который... А мне когда? Я за это не слежу, мне когда? Мне делать что ли нечего? Я работаю. У меня, я дальше перечисляю, сколько пациентов он принял за время от отпуска до отпуска, скольким жизням, сколько жизней он спас. Да? Мне некогда этим заниматься этой фигней. Какая-то война.
Правильно. Да, ну это защита такая. Это просто защита. Ну как, я не знаю, это какая-то другая страна, что ли, где это все идет. Ну как вот сколько людей в России знает про то, что происходит в Судане? А здесь сейчас об этом все им говорят, потому что спасают людей. Там гражданская война идет страшная. Даже не гражданская война, а вообще две какие-то военизированные группировки друг против друга. Ну как вот Вагнер против, скажем, Росгвардии было. Но там гибнут люди в перестрелке, там пытаются эвакуировать людей, вот британцы эвакуируют британских граждан, там кто-то еще своих, там египтяне своих, там много разных. Тоже, кстати говоря, Пригожин там поколдовал и колдует, и это тоже сфера его интересов, российских интересов, Судан. Ну, кто-то совершенно отрезает себя от этой истории вообще.
Послушай, но Судан не бомбят российские
Нет,
самолеты.
конечно, я понимаю, да, ну да, я понимаю, это
Тут
разница.
эту войну нельзя скрыть, ее нельзя от себя отрезать. Это
Именно.
наша война, извините за это слово наша, но наша в том смысле русских граждан, которые идут, повторю, от нашего имени. Афган, который мы там вспоминаем, это была спрятанная война, вся абсолютно построенная на абсолютном декорациях и на войне, вообще ничего не знали. Даже подписывали это, скажу, дорогие дети. Может, сейчас это то же самое делают. Когда цинковый гроб привозили, то родители давали подписку о неразглашении, что они не должны рассказывать никому, при каких обстоятельствах и где погиб их ребенок. Может быть, и сейчас то же самое делают. Вполне возможно. Не разрешают говорить.
Вполне. Или боятся просто об
Или
этом.
боятся. Да.
А, нет, это защита такая, да, защита.
Поэтому, почему я вспомнила про
Тоже,
этот
потому
пост?
что от
Пост.
меня ничего не зависит. Ксюша,
Вот.
опять к тому же мы возвращаемся, потому что от него все равно ничего не зависит. А что ему тратить нервы, да, на это? Пусть он просто будет заниматься своим делом и хорошим делом, спасать людей. От него ничего не зависит.
И плюс к этому еще какое-то раздражение у этих людей, от которых ничего не зависит. Назовем их так, эту партию. Партия от меня ничего не зависит. У них, конечно, какое-то жуткое раздражение против тех людей, которые считают, что от них многое зависит.
А им больше всех
Да,
надо.
да, 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 да,
Конечно,
да.
конечно. Все.
Я просто, почему я эту тему, все к ней возвращаюсь, потому что думаю, может, не только же в просвещении, что-то еще важное. Знания, они тебя все равно не гарантируют твое превращение в зверя, Маш. Вот сколько же, чего мы только не узнали за эти годы. За годы перестройки узнали неизбранные люди, не те, которые были допущены до каких-нибудь архивов КГБ, а все граждане России и Советского Союза смотрели один и тот же телевизор. И программу «Взгляд», и программу «До и после полуночи», и программу «Прожектор перестройки», и программы исторические, в которых тогда выступал часто Коля Сванидзе и многие другие. И столько узнали всего. Вся страна столько всего узнала, и что?
Забыли. Забыли. Потому что удобнее, потому что зачем? Потому что, опять же, ничего от меня не зависит. А что ворошить? Ну, что ворошить? Мы лучше будем вот так вот сегодня жить удобно, сладко. Продукты есть. Пока. От меня ничего не зависит. Все то же самое.
Никакого оптимизма я в твоих глазах не вижу. Я уже поняла, что все, надежды нет никакой.
Нет, ну, надежда есть на разум, там, я не знаю, на счастливый случай.
На своих близких.
На своих близких, конечно, и друзей, и близких. И надежда на то, что выйдут, не отсидят все сроки, полученные не так давно. Навальный, Яшин, Карамурза, Горинов и другие. Вот на это есть надежда. Надежда на то, что каким-то образом темницы рухнут, но я не знаю как и когда.
Темницы рухнут, это раз. Во-вторых, или в-первых, будут судить военных преступников.
Конечно. А без этого они и не рухнут, я думаю. Ну, то есть это взаимосвязано. И без победы Украины тоже. Вот что важно. Вот что, в общем, с чего все началось последнее, это вот ужас. И чем должно закончиться как-то. Да, это победа Украины, конечно.
Мы начали наш разговор с открытий, ну, в таком мистическом смысле даже, да, открытий, связанных с Россией, с российским народом и с российской армией, с этой войной. А открытия в украинском обществе для тебя какие? Что ты узнала про Украину вот за этот год? Что тебя поразило?
Ну, поразила сплоченность, абсолютная уверенность людей в победе, абсолютная уверенность в том, ну, кто враг. А даже среди русскоязычных людей, среди харьковчан, да, которые, ну, казалось, ну, это русские люди фактически, ну, говорят по-русски, ну, люди русской культуры, все вдруг оказались ну, настоящими, ну, как бы патриотами, не побоимся этого слова, да, Украины. Фантастика, фантастика. И у меня тут вот были встречи с украинцами, с беженцами. Бабушка, она моя ровесница, может, помоложе. Она двуязычная, то есть она русскоязычная, конечно. А дочка уже с детьми, у нее двое небольших детей, они в школу здесь ходят, говорит с ними только по-украински. Это вот моя как бы новая подруга Валентина. Она то со мной по-украински, то по-русски, ну, в общем, я уже научилась. Кудыть и тудыть и прочее вполне. Она говорит, ой, прости, прости, а там... Я говорю, да, прости, да, уже все понимаем. Вот. А вот уже вот следующее поколение только по-украински, только. Хотя русский, конечно, они знают прекрасно. Но все. А и то, что Украина стала государством, что ли. Вот государством. То есть они и были уже, но вот мы это увидели вдруг. Что это народ, который воюет за свою страну, скажем так. И это мы говорим не о 30, 40, 50, ну, мне кажется, это где-то 90, наверное, процентов, хотя тоже очень трудно сказать, но, в общем, видно, что это они вместе.
Чего не скажешь о России? Да. Причем вот этот самый разрыв, разлом, он проходит не только по линии за и против войны. Нет, тут как-то вот эти, как ты говоришь, эти лучи, они разошлись, как треснутое стекло, вот просто, вот в разные стороны. И столько этих линий, которые разделяют людей, даже, казалось бы, и единомышленников в главном, в понимании и будущего, и прошлого, это что-то страшное. Вот это нам предстоит еще исследовать. Мне кажется, что это тоже из последствий этой войны, безусловно. Вот это вот своеобразная защита, и, которая переходит в нападение, защищая до такой степени себя, человек переходит, не замечает, как он становится нападающим на других. Давай так тебя спрошу. У тебя, не хочу не переходить ни на какие личности, уже нет сил обсуждать каждую фамилию, которая сегодня существует в топе на Фейсбука, но спрошу тебя так, как ты для себя решаешь вопрос этики, уместности, интонации и прочего? Как ты себе на это отвечаешь? Что можно, что нельзя сегодня человеку, который говорит на русском языке?
Невозможно, мне кажется, нельзя вот обсуждать украинскую реакцию, реакцию украинцев на русских, на всех русских. Это невозможно, это нельзя, это бестактно, неэтично, грубо и прочее. Все остальное вполне можно, я думаю. Ну, чего же нет-то? Можно, можно. Главное вот не трогать украинцев, потому что им так больно сейчас, что вот мы своими лапами туда не можем лезть вообще. Просто вообще не можем. Ну вот. Но приходится иногда сдерживаться, да. Я не имею в виду только отношение украинцев, а вообще каких-то несогласий, разногласий. Да, иногда и я не сдерживаюсь. Но в том, что касается вот Украины и украинцев, я абсолютно четко знаю свои границы, так сказать, и красные линии, которые нельзя переходить. Потому что мы не имеем права. А все остальное, вот это cancel Russian culture и прочее, отмена культуры. Нет, мне кажется, ну, кто считает, что может что-то такое поставить русское, доставьте. Доставьте. Кто придет, тот придет. А кто не придет, то... кто не хочет, тот не придет. На днях я прочла, а вот будет в мае как раз дискуссия здесь, в Лондоне, между двумя режиссерками, которые ставят Чехова. По-моему, в одном из германских театров. А в двух разных. Вишневый сад и Иваново. Насколько я понял, дискуссия будет стоит ли сейчас ставить Чехова? Дискуссия будет в мае, так что я не знаю, какая она будет, но по описанию того, что они ставят, как они ставят, вопрос не в том, тактично ли, политкорректно ли, а в том, современный Чехов, как можно его современнить? Одна сделала его, там, я не знаю, по-моему, Вишневый сад, там главный герой на переднем плане лес. Экологический подход. Есть и Вишневый сад, понимаешь? Другая, Иванов, что-то другое. Но ни одним словом про политический аспект, так сказать, аспект войны, тактично это или нет. Нет, Чехов английский драматург. Понимаешь, для англичан он вполне английский драматург. Вот так много ставят и продолжают ставить. И вот они обсуждают.
Ну вот прекрасная, кстати, была премьера «Войны и мира» Прокофьева оперы в Баварской, по-моему, опере, которую поставил Дмитрий Черняков. Она абсолютно сегодняшняя, про сегодня. Это очень сильное высказывание. Вопрос, про что ты это делаешь, про что ты сегодня поешь, про что ты сегодня выводишь на сцену Кутузова, Михаила Кутузова, правда? Потому что сама эта опера, она написана, как ты понимаешь, в прекрасное сталинское время и во славу российского воинства, во славу русского оружия. Там как бы толстовских мотивов практически там и нету в этом произведении. Но пришел режиссер и сказал, а я вот про это сделаю сегодня. И таки сделал. И зал стоя аплодировал. Я смотрела это в прямой трансляции. Была премьера. На русском языке поют, Маш. На русском языке. Русские, русскоязычные музыканты в оркестре, русскоязычные вокалисты, солисты.
Ну да, только чистые, да.
Да. И триколоры там на сцене, между прочим, были. И никто не возмутился.
Ну вот. Культура, она победит все, мне кажется. Правда. Если это искренне, если это художественно оправдано, ну и why not?
Ну что, будем мы заканчивать, наверное, да? У нас больше часа мы в эфире. Значит, друзья, вы поняли, что мы записали наш разговор, поэтому, если есть что сказать, возразить, переспросить, милости просим в комментариях, пожалуйста, пишите, все читаем, и если что-то будет важное для Маши, я думаю, что и она тоже подключится и ответит. Конечно же, лайков не жалейте для того, чтобы нас посмотрело как можно больше людей. Подписывайтесь на наш канал. Мы встречаемся 3 раза в неделю, напомню, я по понедельникам человек без телевизора, это я, по средам эфир политический, и в эту среду, на следующей неделе, 3 мая, у нас будет, кстати, украинская журналистка и тоже видеоблогер и ведущая собственного канала Наталья Влащенко. Так что приходите, это будет в среду. Ну и по субботам у нас вот творческие встречи. Сегодня мы провели эту встречу с Машей Слонем, которой я желаю удачи, здоровья, света в конце туннеля, чтобы близкие были рядом, чтобы было о чем думать, когда мы думаем о будущем. Я знаю, о чем мы будем думать, Маша. Мы будем думать о будущем наших родных, наших детей и наших внуков. Вот, вот тебе и будущее. Да? Спасибо. Спасибо тебе, дорогая. Обнимаю и до встречи. Спасибо.